несмотря на мое веселье, да, у нас сегодня тема очень серьезная, может быть, одна из самых серьезных тем, которую мы поднимали за последние сколько там уже месяцев я провожу занятия на Тулдоте. И мы сегодня будем говорить о том, как помочь ребенку остаться религиозным. То есть, где, в чем заключается наша родительская часть, да, в чем заключается наша обязанность, и в чем она не заключается, что не менее важно. Ну, вы поймете по ходу урока, что это на самом деле, наверное, даже большую часть будет занимать. Окей, друзья, мы на прошлом уроке говорили 2 недели назад, я знаю, что будет, наверное, многим тяжело вспомнить, но на 2 недели назад мы говорили о том, почему, собственно, эта проблема существует, почему дети оставляют религию, какие причины для этого есть и так далее. И наш прошлый урок, он вот прям действительно важен для понимания этого урока. По секрету, оба они очень важны для понимания следующего урока, на котором мы будем говорить, что делать, когда ребенок уже оставил религию. В любом случае, сегодня мы будем говорить о том, что делать, чтобы этого не произошло. И я очень попрошу вас, тех, кто был на прошлом уроке, ну или смотрел записи, поставить плюсики, а тем, кто не был, поставить, соответственно, минусы. Для того, чтобы я понимал, насколько нужно уходить в то, о чем мы говорили на прошлом уроке, потому что это действительно очень-очень важно. Тема глубокая, да, понимание аспектов помогут нам избежать просто много ошибок ненужных, вредных, которые, ну вот просто так мы совершаем по... ну, я объясню на самом деле, почему мы их совершаем. Вот, и ну, зачем страдать, если можно не страдать, да? Как пишут вот в рекламных газетах, кто читает, нет заповеди страдать. Когда обычно рекламируют всякие там лекарства, полулекарства, БАДы и так далее, то очень любят писать, да, зачем, нет такой заповеди страдать. Окей, так, я вижу тут, пока у нас есть и плюсики, и минусики. Окей, друзья, если остальные тоже могут написать, это нам будет очень полезно.
Рафаэль, мы вас не слышим, почему-то еще звук.
Так, я
сейчас не... слышим, сейчас хорошо.
Сейчас слышно? Окей, тут все соседи усиленно строят Суккот, поэтому я не знаю, может быть, это как-то связано. Сейчас слышно, да, все хорошо?
Да, сейчас все отлично.
Окей. Да, так я вкратце повторю, о чем мы говорили на прошлом уроке. Мы говорили о том, что эта проблема существует абсолютно во всех кругах. Это не зависит от уровня религиозности. Мы видим, что есть дети, которые уходят из супер-пупер религиозных семей, да, из семей, в которых там нету никаких интернетов, не дай бог, и вообще ничего такого, слов таких не знают. И с другой стороны, семей, которые как бы так с трудом что-то там соблюдают, да, и все равно дети перестают соблюдать даже ту малость, которую соблюдают родители. Ну и, соответственно, все, что между ними. Я вижу, кто-то поднял руку. Если можно включить микрофон или как это работает.
Секунду, Ора, я включаю вам микрофон. Можете задать ваш вопрос.
Может.
Ора, пожалуйста, у вас включен микрофон. Включите у себя тоже.
Извините, это ошибка. Простите, пожалуйста, случайно.
Все в порядке. Мы сегодня про ошибки будем много говорить. Да, то есть эта проблема существует в семьях раввинов, проблема существует в семьях людей, которые занимаются профессионально приближением к иудаизму, да, то есть те люди, которые приблизили тысячи людей к иудаизму, у многих из них есть проблемы с тем, что один или несколько детей отходят от религии. Ну, в общем, как бы перечислять нет смысла, да, то есть если кому-то кажется, что это вот проблема какой-то группы, или вот потому что вот это они сделали, или вот это они сделали, и если мы это не сделаем, если мы будем делать по-другому, то все у нас будет замечательно, к сожалению, это не так, ни у кого нет на это страховки, окей, это важно понимать, в течение урока вы поймете, почему это так важно понимать. Окей, мы говорили с вами также про то, что есть нешира скрытая, есть нешира открытая. То есть открытая нешира — это когда ребенок перестает соблюдать, начинает там снимать кипу, не знаю, девочка начинает ходить не, в некошерной одежде, нарушает шаббат и так далее. Скрытая нешира — это, ну, в крайней ее степени, да, это ребята, которые выглядят абсолютно как религиозные, ходят, может быть, даже там в синагогу 3 раза в день, но при этом они на самом деле ничего не соблюдают. Да, то есть это среди Балей Тшува такое случается, в семьях Балей Тшува такое происходит очень-очень редко. Ну, во всяком случае, мне практически неизвестны такие случаи, по-моему, ни одного я не знаю. Но в семьях таких более известных, религиозных, из поколения в поколение, да, такие семьи видны, там такое бывает, к сожалению, гораздо чаще, чем хотелось бы, когда ребенок, а может быть уже взрослый дядечка достаточно, да, ничего абсолютно не соблюдает, при этом ведет внешне абсолютно религиозный образ жизни, посылает своих детей в религиозные заведения, да, то есть в хейдер, в семинары и так далее, но сам как бы... окей, да, это, ну, это больше для понимания того, насколько эта проблема широкая. И мы говорили также о тех, кто находится в, все-таки в большей зоне риска, да, сегодня нам это будет важно. Значит, это, соответственно, дети... То мы к этому вернемся, поскольку про это мы будем говорить. Что еще... Все, все, давайте переходить уже непосредственно к нашей сегодняшней теме. Вот так, итак, давайте начнем с того, что... Давайте начнем с того, чего делать не надо. То есть, каких ошибок нам нужно избежать. Я понимаю, что тут многим, кто пришли на этот урок, хотелось бы, чтобы я вам дал какое-то там заклинание, да, и вот вы его сказали, вы вот так вот сделали, и ребенок будет у нас замечательно. К сожалению, это так не работает, да, как вы понимаете. И самая большая проблема, она в том, что мы делаем те вещи, которые делать не надо. И гораздо меньшая проблема... Не то, что маленькая, она большая, но гораздо меньше, когда мы не делаем то, что надо. Соответственно, мы сегодня постараемся все-таки больше уделить внимание тому, чего не делать, да, то есть какие ошибки мы совершаем и как их надо не совершать. И ну, в конце немножко поговорим, конечно, о том, что да, надо делать. Окей? Не удивляйтесь, что я начинаю как раз-таки с того, чего не делать. Ну, так у нас написано, да, «Сур мира весетоп». Сначала нужно... отодвинуться от плохого, а потом начинать делать хорошее. Почему? Ну, я думаю, это понятно, потому что пока у нас есть как бы, знаете, это как дыра в кармане. Если у нас есть дыра в кармане, сколько бы денег мы не зарабатывали, сколько бы мы денег в этот карман не клали, у нас ничего там не останется. Все упадет. Сначала нужно зашить эту дыру. То же самое и здесь. Да? Все время, пока мы совершаем действия, которые выталкивают наших детей на улицу, то есть это действительно так, есть действия, которые просто выталкивают наших детей на улицу. Все правильные вещи, которые мы будем делать, они абсолютно бесполезны, к сожалению. Может быть, даже наоборот, будут иметь негативный эффект. То, начнем с такого более безобидного, скажем так. Когда ребенок начинает задавать нам провокационные вопросы. Провокационные вопросы могут быть очень-очень разные, да, то есть начиная от того, почему, не знаю, нужно соблюдать ту или иную заповедь, или вопросы, а кто вообще сказал, что мы правы? Есть в мире 10 миллионов религий, 10 тысяч, по-моему, разных религий, и каждая считает, что она права, может быть другие правы, кто вам сказал, что вы самые правые? А почему я должен соблюдать, например, постановление мудрецов? Ну, Тора, ладно, мудрецы, мало ли кто там что придумал 2000 лет назад. И так далее, и тому подобное. Да, если, вон все раввины между собой спорят, почему я должен делать вот так, а не по-другому. Сами раввины не могут договориться. Вот один раввин говорит, можно, второй раввин говорит, нельзя. И так далее, и тому подобное. Да, то есть есть огромное количество вопросов, которые дети могут нам задавать. И... зачастую родителей это очень-очень пугает. Что происходит, когда нас пугают вопросы? Кому, кстати, задавали такие вопросы, вот, которые прямо, ну, бесячие, скажем так, да? Кому задавали? Поставьте двоечку, пожалуйста. Может, я вообще разговариваю о том, что вам неизвестно. Ваши дети никогда ничего такого не спрашивали. Так, пока двоечек нету. Видимо, никого не спрашивали. Что? А, есть все-таки, да? То есть, хорошо, есть такие. Что происходит? Когда нам задают такие вопросы, у нас сразу же начинается, ну, может начинаться, одну секундочку, я включу трансляцию Ютуба для того, чтобы видеть вопросы там тоже. Все, включил и звук выключил. Замечательно. Когда нам задают всякие разные вопросы, нас это может очень сильно пугать, нас это может злить, нас это может нервировать, да, потому что ребенок, ну, может быть, он эти вопросы задает, потому что у него там какие-то сомнения в вере, да, и нас это, безусловно, пугает. Как так? Ну, мы же старались, воспитывали там хороший хедер, хорошую школу, его-ее отдали. Мы же все сделали. Как может быть, что у него такие вопросы? Это сейчас у него такие вопросы. Там, условно, 8, 10, 12, 15 лет. А что дальше будет? Да? Нас это пугает, то есть у нас это вызывают эмоции. Когда у нас вызывают эмоции, как мы действуем? Правильно, на эмоциях. Соответственно, в ситуации, когда мы пугаемся, когда мы начинаем переживать, когда мы начинаем что-то там себе додумывать, окей, наша реакция, скорее всего, будет неправильной. Я не знаю, что вы делаете, я не знаю, как вы отвечаете на эти вопросы, но в тот момент, когда мы переживаем, когда мы пугаемся или злимся, окей, что, в принципе, одно и то же, да, то есть злость – это активная форма страха, раздражаемся и так далее, понятно, что наш ответ будет плохой. Не знаю, что вы отвечаете, но он будет плохой. Если наш ответ из позиции нашей эмоции, ответ у нас будет соответственно. И первый момент, который нам нужно понять, это особенно актуально, я думаю, для болей чува, все-таки для людей, которые сами выросли в этом мире религиозном, да, для них это не так страшно, потому что они сами задавали такие вопросы, их братья и сестры задавали такие вопросы, и они это обсуждали на переменах во втором классе между собой, да, всякую крамолу там поднимали. Поэтому их это не пугает так сильно, как болей чува. Когда ребенок задает нам такой вопрос, нам нужно понимать, что это просто вопрос. То есть не нужно доводить эту ситуацию, докручивать ее дальше. Не нужно самим себя пугать. Не нужно... Это не так просто, да? Ну, сейчас хотя бы понять, что нам не нужно делать. Нам нужно понимать, что ребенок может задать такой вопрос. В этом нет ничего страшного. Если у нас нет ответа, мы можем не отвечать. Можем сказать, интересный вопрос, я подумаю на эту тему я спрошу у своего раввина. И послезавтра или через неделю тебе отвечу. Окей? Это самый правильный вариант ответа. То есть, если ребенок нам задал вопрос, и мы чувствуем, что у нас там внутри начинает что-то очень сильно, неважно, какую эмоцию мы испытываем, но явно негативную, пожалуйста, вот я говорил, что я не буду говорить, что надо делать, но в самом начале, но я да вам скажу в этом случае. Очень просто. Не знаем, что ответить, не отвечаем. Знаем, что ответить, тоже не отвечаем. Все время, пока мы испытываем негативные эмоции, я вас очень прошу, даже если вам кажется, что у вас есть прекрасный ответ, и вы его сейчас бам, нокаут, нокдаун, не надо отвечать. Скажите, хороший вопрос, надо над ним подумать, очень интересно, мы разберемся, и я вам перезвоню. Ваш звонок очень важен для нас. Так, почему, когда ребенок задает коварный вопрос, кого-то из родителей это задевает? Ведь это же хорошо, и очень хорошо, когда тебя спрашивают и задают вопросы. Очень хороший вопрос вы задаете. Значит, смотрите, два момента, с которыми я встречаюсь, да, на консультациях, два момента, которые могут происходить. Первый момент – это когда задают нам какой-то вопрос, то мы пугаемся. То есть, ну, давайте по-честному. В чем вообще проблема воспитывать детей? Вот я зарабатываю на жизнь в основном, ну, кроме того, что я даю уроки, провожу лекции, пишу книги и так далее, но в основном я зарабатываю на жизнь тем, что ко мне приходят люди на консультации, да, и я с ними работаю, восстанавливая воспитание их детей, ну, больше с подростковым возрастом. Теперь, а для чего они приходят и платят мне немалые деньги, скажем так? Ведь они могут послушать мои лекции, прочитать книгу, которую я написал, прочитать то, что я пишу в соцсетях. Я никакую информацию не скрываю. Все, что знаю, все рассказываю. Абсолютно ну, для вас бесплатно. Для чего люди приходят на консультации, на самом деле? Потому что теоретическая информация, она правильная, она важная. Но проблема, что мы зачастую не можем ее воплотить в жизнь. Почему? Потому что, ну, то, что называется человеческий фактор. Потому что у нас есть наши страхи, наши комплексы, наши установки и все, что стоит, вот этот вот огромный бэкграунд, который у нас есть, который мешает нам воплотить самые простые и понятные советы. Я вам больше скажу, у меня был как-то вопрос с одной из дочерей, я не знал, что делать, и я пошел к Ципоре Харитан. Думаю, что это не секрет. Я пошел к ней, и ну, с женой мы пошли, мы полтора часа разговаривали, она задавала разные вопросы и так далее и тому подобное. Да? То есть это было не так давно. Я уже много лет к этому времени занимался с родителями, и как бы, ну, вроде как это моя специальность. Да? Но когда это касалось моего ребенка, у меня были сложности, я не мог найти ответ. Мы полтора часа, по-моему, тогда проговорили. Пока Ципора не задала мне один вопрос. Один вопрос, который поставил мне все на места. Да? То есть вот она мне его задала, и ну, мне уже отвечать не нужно было. Да? Я все понял. Теперь тот же самый вопрос, вероятно, если бы ко мне пришли с такой же ситуацией, я бы тоже его задал. Но себе я его задать не догадался. То есть это не вопрос зачастую, не вопрос правильно-неправильно. Да? Почему... Когда задают коварный вопрос, это задевает. Любая вещь, которая нас задевает, это не вопрос про правильно-неправильно, это вопрос про наши определенные установки, про наши определенные сложности, про наши страхи и так далее и тому подобное. Окей? Именно поэтому, какой вопрос, не скажу. Это про то, что происходит с нами. Окей? Вот я сейчас как бы немножко приоткрываю эту завесу для того, чтобы вы увидели и смогли это отследить. Я не могу вам ответить, почему вас это пугает или почему вас это раздражает, потому что у каждого это что-то свое, но я хочу хотя бы обратить ваше внимание, что если вопрос ребенка вызвал у вас эмоциональную реакцию, окей, то это ваше, это к ребенку не имеет никакого отношения. Это что-то на вашей стороне, с чем нужно работать. Да? Тем или иным образом. Вы сами выберете как. Но эта ситуация, она относится к вам. Поэтому, когда вы чувствуете негативные эмоции, очень вас прошу, не отвечайте. Какой вопрос? А с мужем тоже так работает, если он задает вопрос, который раздражает? Я боюсь, что если я сейчас начну отвечать на это, то мы уйдем немножко в сторону. Но в двух словах, если быть очень кратким, это не закрывает все вопросы. Любая негативная реакция, которая у нас, эмоциональная реакция, которая у нас, значит, возникает, это всегда про нас. Okay? Если человек ведет себя по отношению ко мне неправильно, и я говорю, например, вот с этим человеком я не хочу общаться, потому что он некрасиво разговаривает. Okay? Это вопрос правильно-неправильно. Это вопрос логики. Но если я говорю, меня этот человек бесит, меня этот человек злит, меня этот человек раздражает, то это про меня. Это не значит, что он прав. Вполне вероятно, что он ведет себя неправильно. Но мои эмоции, они только в моей ответственности. Мои эмоции это то, что происходит со мной. Я не помню, Рав Шимон, я последние несколько минут слышал, он говорил про зеркало, про то, что мы видим в других людях отражение себя, или это я слушал какой-то урок перед этим. Не суть. Идея в том, если в двух словах, да, эмоции это всегда про нас. Если я злюсь, это не меня разозлили, это я злюсь. Если я раздражен, то это я раздражен, они меня раздразнили. Понятно, что это связано с другими людьми, да, то есть они являются триггером, но при этом это моя ответственность. Мои эмоции – моя ответственность. Эмоции моего ребенка – его ответственность. Угу. Это тоже очень важный момент. Когда ребенок мне говорит, я из-за тебя, ты мне испортил и так далее и тому подобное. Нет. Я тебе не разрешил пойти гулять. А то, что тебе это испортило весь вечер, и вообще непонятно зачем, там, я не знаю, жить, если тебя не пускают с друзьями гулять, это твое, это не мое. Я конкретно не разрешил тебе идти гулять. Ну, как пример. Окей, ну это прям тема для отдельной лекции, но я думаю, что вкратце я ответил на этот вопрос. Так, хорошо. Значит, не отвечаем, да? Очень важно, не отвечаем. Ждем, берем время и не, соответственно, не отвечаем. Что вообще стоит за нашими страхами? Окей, если так в двух словах, что может стоять за нашими страхами? Когда ребенок задает нам всякие такие вопросы, да, ну, во-первых, страшно, что он отойдет от религии. Это просто само по себе страшно. Мы, как бы, опять же, да, вот я думаю, что все, кто здесь собрались, ну или почти все, прошли достаточно сложный, тяжелый путь, и многим пожертвовали ради того, чтобы стать религиозными людьми. Окей? Это не так просто. Каждый, кто начал соблюдать кашрут, каждый, кто начал соблюдать шаббат, и мы за это заплатили достаточно большую цену. И представить, что наш ребенок просто так вот это выкинет в мусорник, для нас это пугает, для нас это страшно. Это один из моментов. Второй момент, который может быть, это какими мы видим себя. Да? То есть, если мой ребенок отходит от религии, то есть самое важное, что для меня есть, да, или ну, как бы очень важное, то что я за родитель, значит, я плохой родитель. А если я плохой родитель, то что я за человек, да, то есть там может за этим стоять целый мир. Это не просто ребенок что-то там не будет соблюдать, да, это моя жизнь, оказывается, ее выкинули на свалку. Все это у нас может просыпаться из-за одного вопроса. То есть ребенок что-то там спросил, помните, как был такой анекдот, ну, кто знает, то нет, я его рассказывать не буду, да, там. Когда дочка приходит, спрашивает, что такое аборт, и мама там пытается объяснить, а потом оказывается, что это маленькая дочка, да, а потом оказывается, что откуда она взяла это слово, потому что в садике там они пели песню, а волны бьются о борт корабля. Окей, то есть мы что-то там услышали себе, надодумывали. Почему надодумывали? Потому что страх он есть, страх он существует. И это только послужило триггером и понеслось. Окей, для того, чтобы этот вопрос не усугублять, значит, не отвечай. Если нам кажется, кстати, да, если у нас есть такое ощущение, что мы вообще самые умные, самые религиозно образованные, и мы можем своему ребенку на этот вопрос дать исчерпывающий ответ, то тоже нет. Да? Нужно понимать, что... Знаете, я помню, когда там 20 с чем-то лет назад, когда я только готовился начинать работать в Керуве, первые лекции, которые я слушал по этому поводу, были от Рамоши Пантелята, и он нам там сказал такую вещь интересную, как это было, ну, в общем, он им сказал, я вас очень прошу, никогда не пытайтесь приближать своих родственников. Вот вы хотите быть лекторами, вы хотите нести свет людям. Прекрасно. Родственников оставьте в покое. Вы последние люди, от кого они могут услышать что-то полезное и значимое. Идите, керувьте там, не знаю, едьте куда-нибудь в Тьму-Таракань и там керувьте людей. А вот своих родителей, своих там братьев, дядей, тетей оставьте в покое. Захотят, они найдут себе другого лектора. Вы точно не самый неподходящий человек для этого. Теперь, я ждал этого вопроса. Ну, дети, это же не родственники, в смысле детей, мы же обязаны воспитывать, это, собственно говоря, наша прямая обязанность, да? И да, и нет. То есть, если мы говорим про воспитание, да, то есть, когда мы я, наверное, коснусь этой темы в продолжение, но, скажем так, принципиальная разница между детьми и родителями в этом смысле, да, между керувом и воспитанием к религиозной жизни, она в том, что ребенка мы приучаем к заповедям, окей? А когда мы говорим про керув, то мы как бы пытаемся человека как будто бы поменять его жизнь. То есть пока ребенок наслушается, все замечательно. Но когда ребенок начинает с нами входить в религиозные споры, это уже кирув, это уже не воспитание. Окей? То есть это даже больше, чем кирув на самом деле. В тот момент, когда у нас начинаются какие-то диспуты, это не работает. То, что мы будем говорить, не поможет. Да? Даже если вы лично в Рахим преподаете с утра до вечера и ведете лекции, и уже вернули к религии миллионы, миллиарды страждущих. Окей? С детьми это не работает. Воспитание, да? Спорить на эти темы нет. Окей? Не нужно, не поможет, не сработает. Только вред будет от этого. Знаете, вы мне сейчас напомнили, у меня, когда это было, я не знаю, лет 7 назад, наверное, 8, меня пригласили в одну организацию дать лекцию по поводу Песоха. Соответственно, там студенты и студентки, да, и лекция на тему Песоха. И я, значит, у администратора, я у него спрашиваю, а какую тему вы хотели, чтобы я раскрыл, да? Ну, потому что Песох, это же огромное, там можно говорить о чем угодно, это будет относиться к Песоху. А вот, и администратор мне написал в WhatsApp, он мне написал, дайте, пожалуйста, лекцию, чтобы люди захотели соблюдать Песох. И я ему сказал, как бы написал ответ, что да, конечно, нет проблем. У меня есть одна лекция, люди соблюдают Песах, еще одна лекция делают обрезание, серия из 5 лекций становится полностью религиозными. Да? Просто вот как на конвейере. Да? Понятно, что это так не работает. Нету какой-то лекции, которую можно прочитать, и люди начнут соблюдать. Нету какого-то довода, который можно привести ребенку, и он скажет: ой, я все понял. Папа, ты прав, я не прав, ты прав. Нет, это так не работает. Споры, да, кто когда-нибудь участвовал в спорах, неважно на какую тему, это политика, это религия, да что угодно. Я уверен, что любой, кто участвовал в таких спорах, знает, что нету там, не бывает, чтобы человек поменял свое мнение. Да? Вот вы поспорили, привели самые лучшие доводы, и человек сказал: да, все, я понял, каюсь, отрекаюсь от того, что я говорил, и буду теперь думать по-другому. Это так не работает. С детьми, пожалуйста, не надо входить вот в эти... Ну, с детьми я имею в виду тоже. Когда спор, он переходит именно на противостояние, не нужно продолжать. Вы в Арахим не работаете, и, соответственно, этого делать не надо. Окей. Еще один момент, может быть, который тоже важно понимать. О, времени мало. Ну, ладно, это важно. Нужно понимать, что мы не отвечаем за то, какими вырастут наши дети. Я понимаю, что это может быть очень странно слышать от меня, но это момент, который нужно понимать. Да? То есть я не отвечаю перед Всевышним за то, что мой ребенок будет религиозным. Нет у меня со Всевышним такого договора, да, что вот я тебе дал ребенка, верни мне, пожалуйста, его религиозным. Почему у меня нет такого договора? Потому что я этого не контролирую. Нужно понимать, что наше влияние на детей, оно ограничено. То есть, да, есть определенный, как бы, прослойка, скажем так, в личности ребенка, которая зависит от меня. Но это не некий конечный результат. Да? Ну, опять же, давайте посмотрим на нас всех, вот, кто здесь собрался. Да? Я думаю, что тут в основной массе родители не воспитывали вас, меня, к тому, чтобы быть религиозным человеком. Да? А мы стали религиозными людьми. Как такое получилось? Потому что родители не отвечают за ребенка. За что родитель? Да, отвечает, это важно понимать. Мы, как родители, отвечаем за то, чтобы сделать максимально правильные телодвижения в сторону того, чтобы наш ребенок как бы был хорошим, да, чтобы не скрывалось под этим понятием. Но мы не можем гарантировать результат, и никто от нас этого не требует. И это очень важно, потому что когда мы пытаемся запихнуть ребенка в те рамки, которые мы хотим, чтобы он, каким он стал, да, как мы его видим, и мы хотим добра, естественно, да, мы правильные вещи хотим. Но когда мы пытаемся запихнуть его в эти рамки, мы создаем себе очень много проблем. Ребенок не хочет запихиваться туда, куда мы его хотим запихнуть. Он хочет вырасти человеком, личностью индивидуальной. Да? И чем сильнее мы его будем вталкивать в некий трафарет, тем больше мы, с тем большей вероятностью мы получим в ответ бумеранг. Да? Мы получим результат, что он не то, что не захочет в этот трафарет заходить, он не захочет делать то, что в другой ситуации он бы сделал с удовольствием. Так, если один родитель все устрашает, а другой все облегчает, как ребенок определится, кем он будет? Спасибо за вопрос. Так, сегодня легких вопросов не будет, только сложные, я так понимаю, да? Хорошо. Смотрите, это немножко отход от темы, да, потому что он не совсем касается именно религиозного воспитания, но, безусловно, как любой другой, он, да, касается этой темы. Смотрите, нужно понимать, опять же, да, вот в продолжении того, что я говорил, в идеале... Да, спасибо, Роман. В идеале нужно, чтобы родители были на одной линии в религиозном смысле, в воспитательном смысле, вырабатывали общую модель, договаривались между собой и воспитывали ребенка к своим прекрасным примером, светлым примером. Это в идеале. Теперь, ну, мы живем в реальной жизни. Окей? И в реальном мире, к сожалению, вот из моего опыта, ну, единичные семьи, которые, да, действительно работают сообща. Серьезно говорю, это просто единицы. Ну, опять, важно понимать, мой опыт, он искаженный, да, потому что ко мне приходят люди с проблемами. То есть те, у кого все прекрасно с детьми, ко мне не приходят, я их не вижу. Соответственно, когда я говорю единицы, это из тех, кто ко мне пришел. Зачастую действительно у родителей разные взгляды, и точно так же, как я сказал, да, мы не можем гарантировать результат своего ребенка, тем более мы не можем гарантировать результат или отвечать за своего мужа или за свою жену. Поэтому, опять же, мы используем тот же самый принцип. Я, как отец, должен сделать максимально правильно в той ситуации, которая у меня есть. А если моя жена как бы делает по-другому? Окей, что я могу сделать с этим? Перевоспитать ее? Очень плохая затея. Я как мама должна сделать максимально правильно в той ситуации, которая у меня есть. А папа там, я не знаю, мама, скажем, все соблюдает, папа нарушает субботу, да, возьмем, ну, более полярную ситуацию, не такую, как вы привели. Окей, это что значит? Ну, нужно махнуть рукой на воспитание ребенка и сказать, ну, с таким папой куда мы уплывем? Нет, мы делаем максимально в той ситуации, в которой у нас есть. Это наша задача, это наш минимум, это наш максимум. Будут сложности? Скорее всего, будут очень большие сложности. Сложно воспитывать ребенка, когда один родитель так, другой так? Сложно. Да? Есть очень много сложностей в воспитании детей. Если наш фокус внимания на то, каким ребенок у нас должен получиться, то тогда разница между родителями, разница в соблюдении, разница в подходе, к воспитательном подходе, там друзья плохие, школа не такая и так далее и тому подобное, это все будет для нас катастрофой. Если мы смотрим и с точки зрения, вот у меня должен получиться ребенок вот такой, да, вот я себе там что-то напридумывал, и он должен вот таким получиться. А тут, оп, школа не такая. Учительница, ребенку трепет нервы. Ну, во всяком случае, так ребенок рассказывает, не знаю, что там на самом деле. Да, там с какими-то друзьями он познакомился. У нас в подъезде там какие-то неправильные дети, и они его портят, да. Все это будет нас выбивать из себя. Мы будем впадать в панику, в нервы и так далее. И будем тратить свои силы вместо того, чтобы... сделать максимум, да, на то, чтобы переживать, ой-ой-ой, как же все плохо. Окей? Но когда мы смотрим на ситуацию не с точки зрения, какой у меня должен получиться ребенок для того, чтобы он оправдал мои религиозные святые надежды, да, а когда мы смотрим на ребенка с точки зрения того, что я могу сделать, вот что я должен сделать сегодня для того, чтобы мой ребенок максимально получил результат через там, 10 лет, 20 лет. Ну, всегда, когда мы говорим про воспитание, мы не говорим в моменте, да? Воспитание – это процесс. И результат воспитания будет виден только после того, как ребенок станет самостоятельным. Сегодня я не могу видеть результат. То, что мой, там, я не знаю, ребенок слушается замечательно и все делает, это не значит, что я хороший воспитатель. Если мой ребенок ведет себя плохо и ничего не делает, это не значит, что я плохой воспитатель. Результат мы увидим потом, когда ему будет 20. До этого момента это, скажем так, насколько я умею манипулировать, больше говорит. Я, естественно, упрощаю, да, но идея она такая. Окей, друзья, поэтому, да, обратите внимание, я все время возвращаюсь к этой теме. Когда мы понимаем, что у нас со Всевышним нет контракта по поводу того, какой конечный продукт мы должны ему поставить. У нас со Всевышним есть только один контракт. Вот Рафаэль, будь лучшей версией себя. И как человек, и как муж, и как отец. Вот это то, что Всевышний от меня, ну так я верю, в всяком случае, с меня спросит. Он не спросит, каких детей я вырастил. Он спросит, сделал ли я максимум из того, что я знал, из того, что я мог, да, из того, что я умел. А если у меня какие-то там травмы есть, ну, у нас у всех есть, слава богу, у некоторых это несущая конструкция, но у всех с травмами у нас все в порядке. То что? То, значит, мне нужно отказаться от воспитания ребенка? Или если я сам там где-то в религиозных темах не все соблюдаю, скажем так, да, или у меня где-то там провалы, мне подождать, пока я поднимусь на уровень Моисея и тогда начать воспитывать ребенка? Нет, если я отталкиваюсь, да, если я смотрю на воспитание ребенка через вот эту призму, что я не знаю, что будет, я не отвечаю за результат, я должен сделать максимум, который я могу, в тех рамках, которые имеются, да, обращая внимание на то, какой я, какой у меня там муж, жена, соседи и так далее и тому подобное, вот в этих рамках максимум, который я могу сделать. Если я смотрю на ситуацию так, то меня не будут пугать ни вопросы ребенка, ни сложности там семейного характера, ни так далее и тому подобное. Окей? Так, я вижу, что там есть вопросы, на которые я не успел ответить. Вопрос с возражением. Думаю, что зеркало, свой пример и красивая подача могут повлиять и на ребенка в лучшем смысле. Да. Смотрите, я разделил между понятиями, может быть, я не совсем точно выразился, поэтому я поясню. Есть вопрос воспитания, то есть когда я передаю что-то своему ребенку. Ну, когда он не сопротивляется, давайте упростим. Когда он не сопротивляется, то, безусловно, свой пример, красивая подача и так далее и тому подобное. Если у нас останется время, мы поговорим о том, как правильно детей воспитывать, как правильно им передавать религиозные позывы. Вот, да, это будет работать. Я говорю, то, что я говорил, не надо делать, это когда мы начинаем с ребенком вступать в конфронтацию, когда мы начинаем с ним спорить. Да? Сейчас я тебе докажу, вот смотри, в Шулхан Арухе написано, что ты за глупости говоришь? Что, другие религии, вон, посмотри, Рамбам, что в Морейне Вухим говорит, да? Там, вот, доказали. Это не работает. Можете привести ему все источники. Это не будет не иметь никакого значения. Что лучше, когда оба родители хорошие, полицейские, или оба очень плохие? Или если один очень хороший, то второй уравновесится, становится очень плохим? Давайте я не буду отвечать на этот вопрос. Я скажу, как бы, как надо, скажем так, да, как правильно, а вы уже делаете свои выводы. У нас еще просто очень много тем, я прям вижу, что мы ничего не успеваем. Окей, есть, как бы, ранжировать. Хорошо, давайте поговорим, почему дети вообще делают такие вещи, да, почему возникают проблемы. Когда дети перестают соблюдать, да, и я сейчас не имею в виду, что полностью перестали соблюдать, но начинаются какие вот поползновения. Там они что-то не делают, здесь они что-то нарушают и так далее. Есть несколько основных моментов. Да? Первый момент, мы его обсуждали, упоминали в прошлый раз, мы говорили о том, что если ребенок, например, не хочет вставать утром на молитву, это не обязательно значит, что у него проблемы с молитвой. Это может обозначать, что ему просто лень. Okay? Ему могло бы быть точно так же лень идти на кружок, ему там, я не знаю, не дай бог, да, там в церковь было бы тоже лень ходить, или на рыбалку было бы лень. Okay? Это может быть просто лень. Нужно это понимать. Okay? Ребенок что-то там. Ребенок что-то там не хочет делать, ребенок не хочет говорить благословения, ребенок не хочет, не знаю, там мыть руки по утрам и так далее и тому подобное. Одна из вещей, это может быть просто лень. Ну, не хочется ему. Это нормально. Это не значит, что нам нужно его за это хвалить, это не значит, что нам нужно это как бы спускать на тормозах, да, но это не вопрос, не, совсем не обязательно вопрос религии. Вполне вероятно, это вопрос дисциплины, воспитания, мотивации и так далее и тому подобное, то, о чем мы говорили на всех остальных уроках. Нужно понимать, то, что у этой проблемы есть кипа на голове, это не значит, что это религиозная проблема. Как правило, это не религиозная проблема. В большинстве случаев это не религиозная проблема. Первый момент. Второй момент, почему дети могут это делать. Да? Зачастую это делается на зло родителям. Okay? То есть, если для нас эта тема очень важна, она как бы бенавшейну, да, то есть она нас очень сильно беспокоит, что ребенок там что-то не соблюдает, что-то делает наоборот и так далее, то ребенок может таким образом на нас воздействовать. Оп, я там, Николай, да, не сделал, все, папа там... Окей, уже потерялся. Я, не знаю, там не помолился, все, мама расплылась по асфальту. Окей? Ну, это чаще в подростковом возрасте происходит, но опять те дети, которые, в принципе, любят манипулировать и умеют это делать, скажем так, если у вас регулярно, по несколько раз в день вызывает, ну, есть на ребенка негативные эмоции, и зачастую вы там кричите, или же спорите с ребенком, да, ну вот спорите, я имею в виду, там, на криках, на повышенных тонах, или же наоборот, как бы делаете то, что ребенок хочет от вас, то есть вы сначала говорите нет, а потом через несколько минут говорите да, то вполне вероятно здесь идет просто как бы манипуляция и прогибание вас как родителя, да, а религия здесь просто служит очередным инструментом. Okay? Есть чувство вины, есть там, да, то есть ребенок может говорить, ты плохой родитель, ты плохая мама. Ну, это чаще с мамами происходит. Обычно как бы на, ну, эти манипуляции, они более направлены на мам. И с мамами лучше работать, чем с папами. По тем или иным причинам. Окей? И религия может быть точно такой же вот игрой. Да? То есть ребенок через религию манипулирует родителями, пугает их, заставляет их как бы делать то, что он хочет. Соответственно, опять, это не вопрос религии, это вопрос рамок, это вопрос дисциплины, это вопрос ваших личных границ. Окей? О чем мы будем, ну, говорили и будем говорить на других лекциях, которые не имеют никакого отношения к религии. Если это действительно религиозный вопрос, окей, то есть это действительно вопрос о шкафы мировоззрения и так далее, то тогда что? Возвращаемся к началу урока. Это не к вам. Окей? Вы... самый плохой как бы раввин для своего ребенка. Манипуляция через бабусь. Да. Если это действительно религиозный вопрос, то тем более не нужно входить в эти споры. Что еще может служить проблемой, из-за чего дети уходят? Да? Сложности с учебой, мы говорили. На прошлом уроке, очень важно, ребенок, у которого есть сложности с учебой, к сожалению, так сложилась ситуация в данный момент в религиозном мире, что учеба равно религия. Да? Ну вот это не так, но так это выглядит. Ребенок, который плохо учится, неважно, мальчик или девочка, ну в смысле важно, просто по-другому это работает, но и у тех и других есть некий знак, такой вот негласное равенство. Если у ребенка проблемы с учебой, ему будет очень тяжело удержаться в этом мире, в религиозном мире. Соответственно, нам, если мы знаем, что у нашего ребенка сложности с учебой, там это какой-то диагноз, да, или же это неважно почему, или он не сильно одаренный, наша задача помочь ему, если мы можем, если у нас есть деньги, то нанять репетитора, если у нас есть такая возможность, да, там позаниматься самим это такая затея, только если вы принимаете очень много успокоительного, тогда да, если нет, то лучше не надо. Но нужно понимать, да, что проблемы с учебой, они очень, очень быстро могут отразиться. Если у нас нет такой возможности, если у нас нет возможности подтянуть учебу, то тогда наша задача поддержать своего ребенка. Окей? То есть, когда он приходит из школы, из ишивы и рассказывает, что у него там ужасные оценки и так далее, наша задача не сказать ему, да что ж ты бестолочь, а вот если бы ты больше занимался, вот если бы ты лучше учился, если, ну, ты бы подсел немножко, да? А наша задача поддержать ребенка и дать ему моральную поддержку. Потому что это то, что его ломает. Мы здесь должны встать на его сторону. Ну, в смысле на его сторону. Не то, что сказать ему, да, молодец, красавчик. Но дать ему поддержку, показать ему, что мы его любим, даже если он приносит плохие оценки. Нам бы очень хотелось, чтобы они были лучше. Мы готовы ему помочь их улучшить. Но мы его любим, ценим. И он для нас значим, даже если он не самый умный в классе. Okay? Это то, что он от нас хочет услышать. Ему не нужна очередная, как бы это сказать, помягче, да? Очередной втык. Он уже в школе наслушался, ему уже рассказали, кто он такой. Он в Ишиве наслушался, там, в семинаре и так далее. Не наша задача сесть ему на голову и еще больше ему объяснить, какой он бестолочь и что из него вообще выйдет. Мы родители, помним это, да? Наш ребенок, это наш ребенок, и мы за него горой, что бы там ни было. И это важно. Это действительно важно. Гораздо важнее, чем все остальное. Да, ну хорошо, он не будет самым умным. И поэтому что? Окей, это особенно касается вот нас, да, русскоговорящих. У нас это просто учеба, это есть двиг на эту тему, и, ну, религиозное общество со своими приколами по поводу учебы, плюс еще мы, да, и ребенок понимает, что он нам, он нужен, он полезен, он имеет право на жизнь, на существование, только если он хорошо учится, если нет, то никому не надо. Окей. Кстати, ребенок может хорошо учиться, тоже важный момент. Ребенок может хорошо учиться, но если мы зациклены на учебе, да, то мы можем, может сложиться такая ситуация, что мы как бы ребенку даем постоянное ощущение, что нам важен не он, а его учеба. То есть если все наш фокус внимания на его учебу, то даже в случае, когда он хорошо учится, у него может сложиться это ощущение, что он сам по себе для нас не ценен. И это неправда, это не так, но у него вполне вероятно может сложиться такое ощущение. Поэтому нам нужно очень важно ребенку давать ощущение, что мы его любим не только, когда он хорошо учится. Не только, когда у него все хорошо. Это важно. И есть еще несколько моментов, которые как бы я не очень люблю о них говорить по понятным причинам в такой среде, да, как бы публично, но важно это понимать. Первый момент – это всякого рода отклонения. Окей? Есть, ну, это к подросткам, естественно, относится, у детей это, ну, как бы, обычно не встречается. Если ребенок демонстрирует, да, говорит, демонстрирует тем или иным образом сложности, как бы, точнее, наоборот, да, слишком большой интерес к своему же полу, нужно понимать, что это проблема. Окей, это сложность, но это не превращает ребенка в какого-то там исчадия ада. Окей, есть у каждого человека в этом мире есть свои испытания. У кого-то испытание это его лень, у кого-то испытание это его там, я не знаю, птилька-цар, то что называется, да, что он там быстро злится и так далее и тому подобное, а у кого-то вот это. Не дай бог, понятно, это очень сложное испытание для ребенка, это, ну, для подростка, это сложно для его родителя, но нужно понимать, что это то, что есть. Да? В каком смысле это то, что есть? Не в смысле, что это нужно поощрять, но в смысле, что это то испытание, которое у него есть. Окей? И ему нужна наша помощь. Ему нужно наше принятие. Принятие не значит согласие. Я еще раз эту мысль подчеркну. Принятие – это понимание, что есть у него вот такая сложность, окей? И ну, то, что мы ему будем объяснять, что это неправильно, что это там запрещено, что про это написаны страшные ужасные вещи, не поможет, скорее всего. Нам нужно помочь своему ребенку, а не выгнать из него беса, да? Скажем так. Это как бы одна проблема. Я надеюсь, что понятно, не нужно заходить в это более мне... не очень комфортно говорить на эту тему, да, ну, в публичном пространстве. Еще одна подтема, которая немножко относится к этому, да, это, скажем так, сложности подросткового возраста у мальчиков. Okay? Есть, скажем так, ну, есть определенные сложности. Особенно у мальчиков есть определенные сложности в подростковом возрасте. И как бы Действительно, да, во многих наших святых книгах написаны ужасные вещи про тех, кто, значит, про тех, кто делает неправильные вещи в этом возрасте. Но важно понимать, что, да, как бы даже у наших мудрецов это называется хетанаурим, то есть грех подростков, скажем так. Окей? То есть мудрецы дают этому такое очень широкое толкование, ну не толкование, а как будто бы отношение к этому вопросу, да, как грех подростков. То есть как будто бы все подростки, ну или почти все, имеют такой опыт, скажем так. Окей? И это нужно понимать, что ребенок, который, мальчик, который вырос в религиозной среде, которого воспитывали о том, что такое хорошо, что такое плохо, попадая в подростковый возраст, да, когда у него там начинают гормоны играть и так далее и тому подобное, и как бы происходит то, что происходит, скажем так, да, он и так испытывает, чувствует себя ужасно. Окей? Он, ему и так очень-очень плохо. Если мы как родители, да, некоторые родители считают, что входит в их обязанность просветить ребенка, насколько это ужасно, да, там, и да, отсохнут руки у творящего это и так далее и тому подобное. Ну, есть действительно у этого, мудрецы об этом говорят, да, говорят страшные вещи. Но, скажем так, те страшные вещи, которые мудрецы говорят про этот грех, практически слово в слово говорят то же самое про лашон ара. Okay? И это нужно понимать. И лашон ара, как бы, когда наш ребенок говорит, наверное, никто не пугается. То есть, опять, не то, что нам нужно это поощрять, не то, что мы за, но нужно понимать пропорции. Да? И я знаю лично много ребят, да, многие из них сегодня уже взрослые, взрослые мужчины и сами как бы родители детей, которые годами жили вот с этим вот внутренним противоречием, да, то есть он там целый день он учит Талмуд, молится, и он чувствует себя как бы с одной стороны таким святым, а с другой стороны происходит то, что происходит, окей? И наша задача как родители, как минимум, не обострять эту ситуацию, как максимум поговорить на эту тему и объяснить ребенку, что и как с ним происходит, и помочь ему как бы с этим бороться, да, а не объяснить ему, какой он ужасный. Да. Понятно, что не любой родитель может это сделать. Надо, может быть, посоветоваться там, со своим раввином или в Ишиве, или ну, найти, кто может вас направить, скажем так. Я не буду сейчас говорить, что конкретно нужно делать, о чем с ребенком нужно говорить или нет. Но важно понимать, что очень многие мальчики, да, то есть подростки в религиозном мире очень сильно страдают из-за этого. То есть у них внутри там происходит такой когнитивный диссонанс, что не дай бог. Поэтому как бы эта тема, которую, ну, нужно о ней подумать, скажем так. Так, друзья, у нас, скажем так, я сказал гораздо меньше, чем половину, чем того, что я планировал. Окей, давайте посмотрим. Если у нас нет вопросов, то я буду, наверное, потихонечку подводить итог. Если есть вопросы, то пишите сейчас. Окей, я здесь, я так понимаю, это не совсем вопрос у Романа. Хорошо. Значит, о чем мы сегодня говорили? А, про следующий урок, да? На следующем уроке мы будем говорить о том, что делать, когда ребенок уже как бы начинает отходить от религии, да, или уже полностью отошел от религии. Как нам себя вести, что нам делать? Какие наши действия, скажем так, поднимут шансы на то, что рано или поздно эта ситуация поменяется к лучшему, а какие действия, наоборот, приведут к тому, что мы ее, в принципе, как бы забетонируем, да, и у ребенка уже никакого шанса не будет. Ну, опять же, с нашей стороны, да, то есть со стороны того, что мы делаем. Спасибо большое за интересный урок, да, спасибо вам. Окей, поэтому обязательно следующий урок не пропустите. То, о чем мы говорили сегодня. Мы говорили сегодня о том, что нам нужно понимать, да, что зачастую за нашими реакциями на неправильное поведение ребенка, то, что стоит за нашими реакциями, это не всегда как бы канаут Ашем, да, то есть святое, святое мщение, не знаю, как это сказать, ревнительность, что мы ревнители Творца, да, там, мы не Пинхас, а Коэн, а вполне вероятность то, что стоит за за нашей бурной реакцией, это наши страхи, это наши переживания, это может быть стыд, да, что соседи скажут, что там, не знаю, гесим скажут, ну, то есть, братья, сестры, это может быть наши страхи о том, что может из этого выйти и так далее и тому подобное. Да? То есть очень много наших каких-то недоработок, скажем так, наших непроработанных эмоций, которые выливаются через ребенка и из мухи делают слона. Да? И когда мы начинаем как бы ломать копья вокруг этой религиозной темы, то мы даем ребенку ощущение, что так если папа пугается, если мама нервничает, да, и начинает мне тут доказывать дарование Торы, то значит, окей, значит, если она говорит так, а может быть и по-другому, да, то есть мы вкладываем ребенку в голову, что есть всякие разные варианты. Чем больше мы доказываем с пеной у рта, да, особенно когда это происходит с пеной у рта, то есть на эмоциях, я имею в виду, свою правоту, тем больше мы, в принципе, даем ребенку пищу для размышления, что может быть все вообще не так, а может быть все по-другому и так далее и тому подобное. И вместо того результата, который мы хотим получить, мы приводим к обратному результату. Окей, друзья, мы на этом сегодня остановимся. Безрат Ашем, в следующий раз мы будем говорить, ну, нам еще тут много чего нужно проговорить о том, что да, нужно сделать, да, как правильно себя вести, и, соответственно, как правильно себя вести для того, чтобы снизить эти риски, да, и что делать после, ну, если не сработало, и уже ситуация такая, как есть, ребенок, да, начал отдаляться. И все, я благодарю всех за внимание. Значит, вопросы, да, которые придут к вам позже, я надеюсь, можно мне всегда написать в социальных сетях. Спасибо вам за деликатность, чувство юмора, правильную русскую речь. О, это интересный комплимент, спасибо. Я не уверен, что моя речь настолько уж правильная, но большое спасибо, очень приятно это читать. Все, спасибо всем. Пит Катава, да. Чтобы хороший праздник был у всех нас, спокойный, дай Бог, все будет.